Глава вторая. На поворотах свет фар перебрасывало через черную глубь ущелья к зеленым уступам другого берега. Дорога исчезала во тьме и вновь возникала коротким завитком меж светлых откосов песчаника. Крылов стоял в кузове, высматривая набегающие километровые столбы, глаза слезились от ветра. Он ни о чем не думал, ничего не представлял. Не строил никаких планов. Он весь был погружен в знобкое нетерпение. Легче было перенести годовую разлуку, чем ждать конца этого часового пути. Грузовик мотал из стороны в сторону. Грохотали мосты, машина ревела, беря подъем. Стоячая лесная теплынь сменялась пронизывающим ветром перевалов. А потом бесшумный спуск. Редкие огни долины, за ними слабое мерцание моря, белые корпуса санаториев, дрожащий туман света над городом. И вот уже фонари. Лай собак, грохот пустынных мостовых, подъезд гостиницы, долгий стук в дверь, заспанное лицо швейцара, приплюснутое к стеклу. Крылов звонил и стучал, пока швейцар не открыл дверь. — Ну чего безобразничаете, — сказал швейцар. — Нету мест, ни одной койки. Нижняя рубаха, свисали подтяжки, маленький домашний старичок, только голос строгий. «Мне Романову». «Нету никаких Романовых. Она моя жена». «Какая может быть жена в 3 часа?» — рассудительно сказал швейцар. «Я вас умоляю». Швейцар зевнул. «А вот за нарушение 10 суток». Крылов вынул из кармана пригласительный билет на французскую выставку.
«Thank you, we like me better than».
«Так бы и говорили. Битте, у нас интуристовская, сейчас администратора разбудим. Битте».
Заспанный администратор, ничего не поняв, передал его дежурной, которая повела его по длинному полутемному коридору. Опять было длинное постукивание, шепот, шорох. И все это время Крылов читал на стене правила внутреннего распорядка. При виде Наташи он даже не смог улыбнуться. Губы его одеревенели, и мускулы лица тоже не слушались. Наташа испуганно стиснула ворот халатика. Сощуренные от света глаза раскрылись, обдав его блеском, и тотчас погасли. «Что случилось? Что у тебя с ногой?» — спросила она и оглянулась на дежурную. Он зачем-то кивнул.
«Значит, они вам знакомые», — сказала дежурная. «По-русски они понимают, а разговора у них нет».
«Подожди, я сейчас оденусь», — сказала Наташа. За низкими оградами, сложенными из плетника, в садах падали яблоки. Глухой стук раздавался повсюду, как будто невидимые в ночи барабанщики били тревогу. Кривая нагорная улочка вывела к площади. Крылов рассказывал, как ехал сюда и объяснялся со швейцаром, потом про аварию, про размолвку с Тулиным и снова про ночную поездку, про гостиницу в Ростове, гибель Ричарда. Он никак не мог остановиться. Но лучше бы он говорил, потому что, когда он замолчал, стало совсем плохо. Это крепкая, деловитая женщина совсем не походила на ту Наташу, которая жила в его памяти, и говорила она совсем не те слова. Тот же петух на крыше, тот же дом, но там живут другие люди. Незнакомая клетчатая куртка, матерчатые босоножки, незнакомая платьица и губы, тоже незнакомые, большие, темные, только волосы прежние, гладкие, тяжелые. Он с тоской подумал, что мог бы и не узнать ее в толпе. До сих пор он считал, что главное — встретиться, остальное образуется. Он был уверен, что найдет ее. Но ведь она-то об этом не знала и жила так, как будто между ними все кончено. Он приготовился защищаться, а она и не собиралась его ни в чем упрекать. Ну что ж, так получилось. Оба они были чудаками, бывает. На площади стоял маленький памятник каким-то морякам, ростр корабля на бронзовой волне. Они сидели на скамейке лицом к морю. Море было внизу. Зеленая мгла светлела, обозначился черный горб мыса, и за ним шевелились неясные вспыхи, как будто далеко, где-то за горизонтом, работал сварщик. Все было очень просто. Прошел год, старое заросло, и в нынешней ее жизни Крылова не существовало. Он стал тем же, что озерное, Алексей, грустное, а может, досадное воспоминание. «Я все делала, чтобы забыть тебя, и забыла», — сказала она. Не все ли равно, что у нее сейчас, влюблена в кого-то или что-то другое, бессмысленно было об этом расспрашивать. Зачем же она позвонила? «Что-то шевельнулось. Наверное, я еще тебя как-то люблю», — дружелюбно сказала Наташа. «Вулканическая деятельность». Она подшучивала без всякой горечи. Для нее все было обыденно и просто, как будто они говорили о приятелях. И он не понимал, почему он слушает ее так же спокойно. Не кричит, не плачет, и мир не рушится, и кругом тихо, только падают яблоки. Совершенно спокойно она рассказала, как ушла от мужа. После отъезда Крылова она поняла, что не любит Алексея, но притворялась, пытаясь сохранить семью. А потом не выдержала и призналась Алексею. И он тоже стал притворяться, чтобы сохранить семью, ради сына. При посторонних и при Коле они улыбались и разговаривали. Однажды, когда она укладывала Колю, он спросил ее: «Почему ты не любишь папу?» «С чего ты взял?» — сказала она. «Мы очень любим друг друга». Коля отвернулся и сделал вид, что спит. И она вдруг поняла, что ребенок все понимает и не верит. Пройдет год-другой, и он тоже научится притворяться ради семьи. Все они будут сохранять семью, которой нет. Тогда она решила уйти. Потому что то, что они делали ради ребенка, было против ребенка. Потому что жизнь во лжи и обмане уродовала хуже всякой безотцовщины. Может быть, она рассказывала еще скупее, но он представлял себе эти дни и ночи в большой тихой квартире, заполненной молчанием. И по вечерам, когда приходили гости, громкие разговоры, чай, и как будто все в порядке, счастливая семья. Он вдруг вспомнил, что однажды перед отъездом тоже что-то внушал ей про ее семью, врал себе и ей. А сейчас все оказалось ложью. Одна ложь тянет другую, и целые жизни проходят во лжи. И ты уехала на Черной Волге. На какой Волге? Она отодвинулась, посмотрела на него сперва удивленно, словно прислушиваясь. Глаза ее расширились, два серых клубящихся облака. Господи, как ты сейчас похожа на тот портрет. Значит, ты приезжал? Она помолчала, усмехнулась и опять долго молчала. «А в буфете ты был?» — спросила она. «Был». «Кормил Пашку огурцами». Она вздохнула. Бережно и растроганно они разглядывали свое прошлое. «Что же будет?» — спросил он. Наташа вынула зеркальце, отвернулась и долго пудрилась. «Что ж теперь?» — повторил он. Она пожала плечами. Полосатый маяк на краю мыса последний раз мигнул красным огнем и погас. Ветер улегся, дома стояли тихие, с открытыми окнами. Крылов согнулся, подпер голову руками. «Ничего страшного», — сказала Наташа. «Ты же прожил год без меня». Она утешающе погладила его по руке. «Лучше бы она этого не делала. От этого прикосновения...» То, натянутое за последние дни до предела, натянулось еще сильнее. Все, что он заглушал и прятал от себя, Ричард, Олег, комиссия, Голицын, все навалилось, придавило. Перед ним разом вспыхнул этот год без нее. Улицы городов, куда они попадали, и где он упорно искал ее в толпе прохожих. Он привык искать ее. Почему-то он был уверен, что они встретятся на улице, что он увидит ее издали, подбежит, и не надо будет ничего объяснять, она все поймет. А может, он просто привык иметь эту приятную, красивую мечту? И сам он после звонка Наташи почувствовал, что все не так, как он представлял. Они стали совсем чужие. Ничего нельзя было исправить. И он не мог ее ни в чем винить. Было только больно и стыдно, что легко принял это. Хорошо, если бы она сейчас ушла. «Не стоит, Сереженька. Не надо», — услыхал он ее голос. «Это пройдет. Может, так лучше? Чинить такие вещи нельзя». Она успокаивала его, как ребенка, который не знает еще настоящей боли и настоящей беды. Вниз по кривой улочке они спустились к гостинице. Палка его скрипела в песке, они шли и смотрели на кусок моря между домами. Там что-то гасло и загоралось, словно кто-то недовольно стирал одни краски и наносил другие, подбирая цвета. И вдруг все остановилось, и рядом с мысом, между полоской, облачкой и горизонтом, протиснулся пунцовый глазок, осмотрелся и осмелев стал вылезать, разгребая остатки сумерек широкими алыми лопастями. «Ладно», — сказал Крылов. «Я думал, что ты все поймешь. Где-то ведь должен быть человек, который все поймет». «Жаль, что это случилось сейчас, когда тебе и без того трудно», — сказала Наташа. Было совсем светло, и он увидел ее лицо, сонное, усталое. Они подошли к гостинице, он крепко взял ее за руку. «Послушай, может, это все глупости?» — сказал он. «Я никуда тебя не отпущу. Поехали со мной». Она медленно покачала головой и улыбнулась так, что ему захотелось ударить ее. «Надо было это делать раньше», — сказала она. «Много раньше». Крылов разжал руку. «Всю жизнь я совершал ошибки. Олег сказал, что из-за меня погиб Ричард. Они считают, что вообще все из-за меня. И с Даном я тоже виноват. И то, что было между нами, тоже я загубил. И Олег тоже уходит. Почему я всегда делаю ошибки? Чувствую одно, а делаю другое». «Что это я несу?» — подумал он. «Да чего ж мне плохо? Надо быть мужчиной. Не мог же он ударить ее или заплакать. Он должен быть мужчиной. Единственное, что остается ему, — это быть мужчиной». «Странно», — сказала Наташа. «Теперь мне помнится только хорошее». Она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и после этого они еще некоторое время стояли у подъезда. И уже по-другому говорили о всяких разностях, о ее работе, о его работе, и, между прочим, он сказал, что убедит Голицына, докажет, и рано или поздно полеты возобновят. А Наташа спросила, опасно ли это, он подумал и сказал, что, конечно, какая-то доля риска остается. На улице было светло и пусто, в такую рань улицы становятся широкими, пока не появятся люди и машины. Он шел к автобусу. Ему нужно было торопиться, ему нужно работать. Комиссия скоро уедет, работать, находить решения, отвечать на вопросы Голицына, а потом опять работать. Его дело работать, вкалывать, считать, мерить. Ничего другого у него не получается.